Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника. Напомню, в прошлый раз, читая 119-й абзац этих наставлений, мы говорили о том, что причина нашей страстной зависимости в нас самих. Мы любим ту сладость, которая и является содержанием страсти. Нам приятно то состояние, которое мы получаем в момент удовлетворения страсти. Хотя сама зависимость нам не нравится. Вот продолжая эту мысль, преподобный Марк Подвижник дальше пишет еще несколько слов на эту же тему. 120-й абзац. Когда действуют в вас злые помыслы, будем обвинять в том самих себя, а не прародительский грех. Поэтому, если нас мучают злые помыслы, важно сознавать, в этих помыслах виноваты мы, а не, скажем, что-то еще, не сами помыслы, которые взяли вот и пришли. Мы уже как-то говорили, что если не просто взяли и пришли, то одного движения нашей воли, нашего ума достаточно, чтобы они ушли. А если они не свойственны нам, не сродственны нам, ни один злой помысл у нас не задержится. Если они не отвязчивы, то это говорит о том, что мы любим то, что внушает нам эти помыслы. Виноваты мы, а не сами эти помыслы. И сами эти помыслы можно воспринимать как средство обличения того внутреннего нашего состояния, которое и любит нечто недолжное. Эти помыслы показывают нам, что сердце наше не Господа любит, а любит нечто иное. И если мы не станем с этим бороться, то в конце концов помыслы овладеют нами и ведут нас в страстное состояние. Иногда люди по ошибке, вот, о которой здесь и говорит, собственно, Марк Подвижник, иногда люди по ошибке считают, что вот в этой нашей зависимости от помыслов виноват прародительский грех, первородный грех или прародительский грех. Первородный грех как некое состояние, в котором все мы оказались после грехопадения, ну или прародительский или родительский грех, когда мы считаем, что в этом виноваты грехи наших предков, что вот они где грешили, там алкоголизмом, блудом, ревностью, гордостью, завистью, воровством, а мы, поскольку их наследники, то мы все это вот мучаемся. Это оба этих представления неправильны, неверны, хотя, скажем, можно, рассуждая, усмотреть, что все-таки какое-то воздействие родительской наследственности все-таки сохраняется, но оно какое-то, но не власть помыслов. Почему? Христианин обычно забывает, особенно в силу вот, ну, естественной неграмотности богословской, часто в силу того, что он вообще не помнит своего крещения. Поэтому это естественно. Забывает о том, что он не просто так сам в себе человек. Он забывает о том, что он крещенный человек. А крещение и освобождает человека от первородного греха, от прародительского греха. И вообще от зависимости от грехов наших предков. Любых, от Адама до моих родителей. Крещение меня освобождает, потому что я рождаюсь заново. Конечно, на это есть определенные условия, главных из которых вера, второе – это оглашение, для того, чтобы вот действительно полнота таинства, полнота благодатных даров, изливаемых в крещении на человека, могла быть человеком усвоена, прочувствована, и плоды этого преображения принесены, конечно, нужно креститься с осознанной и очень сознательной верой, не просто верой в Бога, вот сознательной верой во Христа, с посвящением себя Христу, с оглашением, в которых мы не только узнаем, что с нами происходит и для чего мы это делаем, и как нужно служить Христу, но и с размышлением и пониманием того, от чего, собственно, мы отрекаемся и какой образ жизни категорически неприемлем для христианина. Но даже в той неподготовленности, в которой всякий приступает к крещению, благодать действует. И от первородного греха, от зависимости от этих несообразностей наших предков, оно нас освобождает. Конечно, вот любой человек, который знает прошлое своей семьи там, или что-то понимает в первородном грехе, он может сказать: ну как, я ж чувствую, что у меня те же самые мысли, какие вот у всех моих предков, я ничего не могу сделать. Я же понимаю, что я зависимым. Вот значит, не освободился я в крещении от этих зависимостей прародительских или первородного греха. Нет, освободился. Ты просто человек сам возлюбил эту страсть, и потом снова стал зависимым. Виновато не крещение, оно тебя освободило, а о том, что ты после крещения вернулся и снова стал культивировать в себе страсти. То есть тебя освободили от этого, ты вернулся к этому по своей доброй воле. Тебе, например, если бы ты искренне раскаялся перед крещением, что никогда не будешь разжигать свою плоть, никогда не позволишь посмотреть на женщину с вожделением, никогда никаким образом вот откажешься, отречешься от самой сладости этого блудного, нечистого греха, нечистого рожения, вот если бы ты отрекся, совлекся этой мерзости с себя, то в крещении она была бы уничтожена, и ты бы никогда к ней не вернулся. Одного движения твоего ума было бы достаточно, чтобы к этому не возвращаться и стоять в целомудрии. Но ты сам по собственной воле через два дня после крещения стал смотреть фильмы эротического содержания, пялиться на женщин, мечтать, о чем-то думать, какие-то опять снова иметь тайные желания, и ты снова оказался в зависимости от страсти, который вполне мог бы освободиться, если бы захотел. Ну, то есть, дело не в том, что есть первородный грех или какие-то прародительские грехи, а в том, что мы любим, все равно любим то, что велит нам помысел и страсть. Сами любим по собственной причине, ибо в крещении мы от всего этого освобождены, если бы сами собственной волей не подвергали себя снова в рабы греху, снова бы не становились рабами греха. Ведь часто вспоминаемые слова апостола Павла из послания к римлянам, что вот где, какой я несчастный, я то, что хочу, доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. И люди часто, особенно читающие Священное Писание, часто приводят эти слова в оправдание своей несчастной, зависимой судьбы. Ну вот так вот я мучаюсь. Но ведь апостол Павел, в том числе и продолжая ту самую мысль, которую он говорит в 6 главе послания к Римлянам о крещении, которое, по сути, мы уже сказали, дальше-то он говорит, вот эти слова заканчивает возгласом: благодарение же Господу Иисусу Христу, который избавил меня от этого состояния. Сам-то Павел так не живет. Он жил так до того, как крестился. Он констатирует, что так живут люди до того, как пришел Христос. Но когда Христос пришел, и человек крещается во Христа, он освобождается от этой зависимости. Если только действительно любит то, что должно любить христианину, и ненавидит то, что христианину должно ненавидеть. И тогда не будет никакой зависимости. Помыслы, всего лишь навязчивые помыслы, всего лишь обличают нас в том, что сердце наше не любит Христа так, как оно должно его любить. Всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью своей. 121-й, 122-й абзац продолжает дальше эту же мысль. «Когда действуют в вас злые помыслы, будем обвинять в том самих себя, а не прародительский грех. Корни помыслов – суть явные грехи, которые каждый из нас совершает руками, ногами, устами. Невозможно, чтобы тот собеседовал со страстью в уме, кто ненавидит причины ия». Собеседование со страстью в уме и есть тот самый неотвязчивый помысел, который никак не может от нас удалиться. Не может, потому что нам нравится то, что предлагает нам помысел, и не нравится то, что он нам предлагает. Вот именно то состояние, от которого избавил нас Христос, мы сами в него себя погружаем, потому что он нравится нам. Это сладость, это удовольствие, которое предполагается, вот оно вызывает наше желание. Мы бы хотели, да нельзя. А так-то мы хотели бы, но, увы, нельзя, мы ж христиане, но хочется очень. И вот это колебание, оно показывает, что сердце-то нам хочется. Искренне мы хотим то удовольствие, которое предлагает нам помысел. Но мы в то же время и христиане, поэтому нам стыдно за это хотение. И хотелось бы, наверное, когда-нибудь, но только не сейчас, от этого хотения избавиться. Ну, когда-нибудь. Вот. Но сейчас мне приятно хотя бы думать о том, каком-то вот удовольствии. Я его не собираюсь делать, но подумать-то можно, приятно же. И вот не отвязнуть этого помысла показывает, что нам на самом деле приятно, что на самом деле нам нравится, к чему на самом деле привязано наше сердце. Последствия этой привязчивости к удовольствиям нам не нравится. Нам не нравится алкоголизм, нам не нравится утопание в разврате, нам не нравится постоянное гневное раздражение, это нас напрягает. Но последствия не нравятся, но сама сладость, она нравится. Сам момент совершения греха, он нам приятен. Сама сладость греха, а не его последствия. Вот что нам нравится. То есть мы любим, конечно же, не грех. Никто из христиан, ну, сознающих себя как христиане, грех, конечно, не любит. Я не скажу, что да, я ненавижу этот грех. Я только вот ту изюминку, вот ту сладкую изюминку, да, люблю. Ну, вот что ж делаешь, вот такой вот я человек. А грех вообще нет, конечно, грех я не люблю. Но сладость, она мне приятна. А приятна не потому, что Христос на самом деле не стал сладостью моего сердца. Не в нем сосредоточены все мои помышления. Не от него я жду утешения. Не от него я жду помощи. Не от него я жду всецелой окруженности им, меня. Не хочется, чтобы в этом окружении было еще нечто. Что-то еще радовало, чтобы что-то еще веселило. Мне так нравится. И получается, что в сущности я люблю некое удовольствие, значит, свою собственную плоть, а вовсе и не Бога. И поэтому для того, чтобы идти к Богу, идти за Богом, Христос ставит нам непременное условие. Кто хочет идти за мной, отвергнись себе. Отвергни свою плоть со страстьми и похотьми. Кто хочет быть моим учеником, должен возненавидеть грех. Нет, не грех. Возненавидеть свою душу. Душу, потому что эта душа любит ту сладость. Я должен возненавидеть душу, любящую эту сладость. Возненавидеть себя, любящего сладость. Не грех его, что его ненавидеть? Его так как бы все ненавидят. Они любят сладость, утешение в неком удовольствии, которое по недоразумению, так кажется человеку, стало грехом. Что в этом плохого, говорит человек, по поводу любого. Ну что в этом плохого? Ничего. Ни в чем ничего плохого нет. Просто есть, это не просто плохой, это не Бог. Ты любишь не Бог. Ты прилепился сердцем к чему-то другому. И это что-то другое лишит тебя вечной жизни. Ты не сможешь жить вечно, потому что то, что ты любишь, не является ни жизнью, ни вечностью. Ты любишь плоть, она тленна. Ты любишь удовольствие, оно тленно. Ты любишь то, что не существует. Ты любишь самое себя, в чем нет жизни. Ты любишь собственные удовольствия, собственные плотские сладости, низкие, недостойные тебя сладости. А так вообще ничего плохого нет. Жизнь разумного существа, жизнь человека, созданного по образу и подобию Божьему, в том, чтобы любить всецело, всем сердцем, жизнь, любить Бога, любить Христа. Только Он, как мы говорим в молитвах, радость наша, жизнь наша, дыхание наше. И когда это подлинно так, никакой помысел, да никогда в жизни не сможет быть неотвязчивым, придет и уйдет. Если бы мы отвергли себя, если бы мы возненавидели душу свою, ищущую утешение в удовольствиях, то имели бы власть над всяким помыслом. В этом, в сущности, и состоит задача аскетической жизни. 123 абзац. Кто станет беседовать с тщеславием, если он презирает посрамление? Кто будет смущаться бесчестием, если он любит уничижение? Кто согласится на угодие плоти, если он имеет сердце сокрушенное и смиренное? Кто станет заботиться о привременном или вести из-за него войну, если он верует во Христа? Марк говорит, но даже несколько жестче, жестче и принципиально. Он говорит о том, что если человек, если ты хочешь победить тщеславие, то ты должен полюбить поношение, уничижение, срамоту. Если мы задумаемся, мы поймем, что это правильно, это логично. Разумом поймем. Сердце ни капельки этого не загорится желанием, восторгом, мотивом, восхищением, нет. Но разумом поймем, естественно, тщеславие – это любовь к славе. Пока мы вот просто так перестать любить похвалу, мы не можем, потому что она приятна. Мы можем возненавидеть похвалу только тогда, когда полюбим позор и уничижение. Но по-другому просто не может быть. Если нас не хвалят, не хвалят, не хвалят, мы начинаем впадать в уныние, потому что мы любим похвалу. Нас похвалили, нам нравится, мы начинаем возноситься, утешаться, высокомерствовать. Вот нас похвалили. Мы говорим, я не тщеславный, я не хочу быть тщеславным человеком. Как же не хочешь, если ты любишь похвалу? Но я не хочу ее любить. Правда не хочешь? Ты не хочешь любить, чтобы тебя хвалили. Способ только один. Люби, чтобы тебя ругали. Люби, чтобы тебя ругали. Это честно, это правильно и невозможно. Человеку, который решил сделать это как-то вот собственными силами, это невозможно. Но благодать Божья так преображает человеческое сердце, что он действительно становится к этому способен. «Пей оскорбление, как поругание, как воду жизни», говорит преподобный Иоанн Лествичник. «Пей поругание, как воду жизни». И он сам мог это сделать. Он сам мог пережить сладость от того, что его ругают. Но потому что его стремление ко Христу было искренним. Мы не искренни. Мы не любим, когда нас ругают, значит, мы любим, когда нас хвалят, значит, мы тщеславны. А тщеславие порождает все те, весь все те миазмы, всю ту вонь, которая в нашей душе висит непрестанно и создает то облако неотвязных помыслов, с которыми мы не можем справиться. Или вот, для того, чтобы победить блудную страсть, надо полюбить оскорбление плоти, тяжесть плоти, то есть все то, что утомляет нашу плоть. Полюбить это, полюбить, когда больно, полюбить, когда тело не двигается, не слушается, когда оно не буйствует жизнью, полюбить, когда ему тяжело. Именно полюбить, не просто делать поклоны, там мало спать, мало есть, а полюбить все это. Полюбить, когда телу тяжело. И искать этого состояния со сладостью юного развратника. Искать состояние, при котором моему сердцу некомфортно, моему телу некомфортно, тяжело. Вот когда я это полюблю, тогда я буду целомудрен. Но пока я люблю вот само это состояние, когда я могу лечь на мягкую кровать, на чистую простынь и утонуть в неге после тяжелого рабочего дня, я люблю это. Люблю, там, скажем, ванну, где можно погреться, там, помыться, ощутить чистоту своего тела. Люблю покушать какую-нибудь еду, такую замечательную, очень вкусную, очень приятную. Вот пока все это люблю, невозможно победить никакой блудной страсти. Немыслимо, невероятно. И человек, который говорит, да я бы хотел справиться с блудной страстью, но ничего сделать не могу, лукавит. Конечно, блудная страсть, ну, неприятна, нудная эта вещь, противная, мерзкая и грязная, но ничего не сделаешь, пока ты любишь мягкую постель, долгий сон, вкусную еду, вкусное вино, удовольствие от фильмов, от приятных, ничего не значащих бесед, естественно, будет блудная страсть. Ты ее не любишь, ты любишь свое тело, ты любишь точнее свою плоть, когда она покоится, когда ей хорошо, когда интересно и радостно жить, двигаться, приятно это. Вот за это последствием идет и разжение плоти, естественно, потому что она становится неким культом. И так любую страсть можно разобрать. То есть на самом деле жесткость подвижнической жизни, она обусловлена не какими-то извращениями в отношении к человеку. Она всего лишь исполнение заповеди об отвержении себя, о ненависти к себе и о любви к тому, что является противоположной страсти, противоположной греху. Когда для нас сладостью является такое состояние, при котором мы чувствуем, что от голода и усталости мы обессилели совсем, а разум наш пребывает в покое, ум наш пребывает в покое и не видит вокруг себя, ну, скажем, женщин или мужчин. Он видит людей, он видит человека, просто человека, братьев, сестер. Он видит их, несчастных, обездоленных, и молитва сама творится в его сердце, сама за этих людей. Слезы текут по щекам, вот когда человек любит это, какая такая блудная страсть проникнет в его сердце? Какой такой блудный помысел? С чего взять, если он женщины не видит? Он видит просто сестер, просто людей. И больше ничего. Вот когда человек начнет это состояние любить, да, при этом ноги едва переставляются, руки едва двигаются, и дышать тяжело. Но такая тишина, такая свобода, такой свет, и человек начинает это любить, предложите ему вкусно поесть. Он отодвинет еду, потому что он не хочет эту сладость потерять. Пока вот этого не будет, невозможно возненавидеть по-настоящему то, что является причиной блудной страсти или чего-то иного. Сто двадцать седьмой абзац, он продолжает по мысли, по содержанию. 123. Если увидишь, что кто-либо по поводу бесчестий крайне болезнует сердцем, то знай, что он наполнен помыслами тщеславия и теперь пожинает с неудовольствием рукояти семян, которые сам же посеял в сердце. То есть, если увидишь, что человек, который терпит поношение, которого ругают, а он по этому поводу скорбит, переживает, то очевидно, ну, любому разумному человеку очевидно, что на самом деле человек любит, чтобы его хвалили. Он любит, чтобы люди им восхищались. Он любит, чтобы люди говорили ему приятные слова, чтобы они радовались от самого его присутствия. Но на самом деле, значит, он любит тщеславие. Он тщеславный человек и любит тщеславие. Ну, это значит, что он скорбит совершенно справедливо. Скорбит потому что должен скорбеть. Если бы он не любил похвалы, у него бы не было этой скорби. Он бы любил скорбь, и ее бы не было. Он бы любил, его бы утомляли все эти похвалы, все эти знаки внимания, все эти награды, какие-то утешения. Он бы страдал от них физически, а любил бы, когда его ругают. Ему бы нравилось это. Тогда вот это был бы показатель, что он не тщеславный. Это, ну, разумно же, но кроме этого, это говорит о том, что человек, которого ругают, и он страдает, это тщеславный человек. Человек, которого ругают, а он не страдает, это не тщеславный человек. Вот и посмотрите вокруг себя. Посмотрите, если вам повезет, и вы увидите человека, которого кто-то отругал, кто-то поносил последними словами, вот, и подверг унижению, а он пребывает бодрым, радостным и мирным, вы встретили не тщеславного человека, вы встретили человека, который очень-очень близок к Богу. Человека, которого есть чему поучиться. По крайней мере, уж точно можно попросить его помолиться за вас. Потому что это удивительный человек. Это очень редкое качество среди людей. И если вы видите, что человек скорбит после того, как его отругали, унизили, не оценили, не заметили, не надо ему сопереживать. Сопереживать-то, конечно, можно по поводу того, что он... Увы, тоже болен, как и мы. И за него надо помолиться, и за нас тоже надо помолиться. Господи, помилуй брата моего и исцели нас всех от тщеславия. И эта молитва, несомненно, будет услышана, ибо она возносится из сердца сокрушенного и смиренного, да еще и за брата своего. И тогда, вот если мы так будем понимать жизнь, если мы так будем видеть окружающих нас людей и относиться к ним с таким отношением, тогда, конечно, тщеславие вокруг нас станет заметно меньше. Заметно меньше. И люди станут заметно смиреннее. И благодати вокруг нас станет заметно больше.